Часть вторая. Верховный жрец молился восходящему солнцу и просил богов бури и богиню животных сжалиться над неразумными. В то утро ему рассказали, что Илия вернул сына вдовы из царства мертвых. Город пребывал в ужасе и изумлении. Все жители верили, что израильтянин получил свой дар от богов Пятой горы, и теперь с ним будет трудно справиться. «Ничего, всему свой черед», — сказал жрец про себя. «Сами боги помогут покончить с Илией». Впрочем, у гнева богов была иная причина, о коей свидетельствовало появление ассирийских воинов в долине. Почему мирная жизнь, длившаяся столько столетий кряду, должна будет прекратиться? Он знал ответ. «Потому что изобрели Библос». В его стране изобрели письменность, доступную всякому, даже тому, кто не готов воспользоваться ею. Кто угодно мог выучить ее правила за ничтожный срок. И вот это будет означать конец цивилизации. Жрец знал, что изо всех орудий уничтожения, измышленных человеком, самое мощное и самое смертоносное — это слово. Клинки мечей и острия копий оставляют кровавые следы. Летящую стрелу можно заметить издали, на всякий яд найдется противоядие, слово же убивает незаметно. А если священные ритуалы можно будет распространить повсеместно, многие захотят ими воспользоваться, чтобы преобразовать мир, и это оскорбит богов. До сей поры лишь каста жрецов владела памятью предков, передаваемой из уст в уста, и после клятвы в том, что сведения эти будут храниться в тайне. И потребовались бы долгие годы учения для того, чтобы понять смысл иероглифов, распространенных египтянами по всему миру. Вот и получалось так, что лишь посвященные, писцы и жрецы, могли обмениваться сведениями. Другие цивилизации тоже умели, пусть и простейшим образом, сохранять память об исторических событиях, но способы эти были столь сложны, что никому за границами тех стран, где пользовались ими, и в голову не приходило учиться им. Изобретение же Библоса стало настоящим переворотом. Отныне в любой стране, на каком бы языке ни говорили там, могли воспользоваться этим открытием. Даже греки, с порога отвергавшие все, что родилось не в их полисах, и те признали финикийское письмо и стали применять его в своих торговых делах. И они, мастера присваивать себе честь любого открытия, назвали эту новинку словом из своего языка «алфавит». И возникла опасность, что хранимые во тьме веков тайны будут выставлены на свет, и по сравнению с этим ровно ничего не стоило святотатство, совершенное Илией, который вернул какого-то мальчика с того берега реки мертвых. «Боги карают нас за то, что мы перестали ревностно беречь святость тайны», — думал жрец. «Ассирийцы стали лагерем у наших ворот. Со дня на день они пересекут равнину и разрушат цивилизацию наших предков и уничтожат письмо». Жрец знал, что появление ассирийцев — не случайность. «Это плата. Боги задумали все на славу, причем так, чтобы самим остаться в стороне. Это они поставили у власти правителя, которого больше волнует торговля, нежели состояние войска. Это они пробудили в ассирийцах алчность. Это они наслали засуху и привели в город неверного, чтобы он внес смуту и раскол. Короче говоря, окончательного сражения не избежать. Конечно, Акбар будет существовать и впредь, но буквам алфавита грозит опасность исчезнуть навсегда». Жрец любовно очистил камень, обозначавший то место, где много сотен лет назад чужестранный паломник по указанию свыше основал город. «Как прекрасен этот камень!» — думал жрец. «Камни являли собой образ богов, твердых, неуступчивых, способных выжить в любых условиях, не снисходящих до объяснений, почему пришли они сюда. Предание гласит, что средоточие мира отмечено каменной вехой, и в детстве жрецу хотелось отыскать ее. Мысль об этом не покидала его и потом, вплоть до того дня, когда, увидав на дальней оконечности равнины шатры ассирийцев, понял, что не исполнит свою мечту никогда. Да теперь это и не важно. Мое поколение обречено в жертву за то, что оскорбило богов. В истории мира есть такое, чего избежать нельзя. Стало быть, надо безропотно принимать это. И пообещал себе покориться воле богов, то есть не пытаться избежать войны. Быть может, наступает конец времен. И тщетно стараться обойти беду стороной. Беда растет и ширится, ее не обгонишь. Жрец взял свой посох и покинул капище. На этот час назначена была встреча с начальником войска, размещенного в Акбаре. Он уже почти достиг южных ворот, когда Илия заступил ему путь и сказал:
«Господь воскресил сына вдовы. Город уверовал в мое могущество».
«Да мальчик, наверное, вовсе и не умер», — возразил жрец. «Так бывает. Сердце остановится, а потом опять забьется. Весь город сегодня толкует о чуде, а завтра акбарцы спохватятся, что боги близко, что они могут услышать, и вновь все затворят уста. Я должен идти, а ассирийцы готовятся напасть на нас».
«Выслушай то, что я должен тебе сказать. После того, как произошло чудо, мне был нужен покой, и я провел ночь за городскими стенами. И там явился мне тот же ангел, которого видел я на вершине пятой горы. И он сказал мне: Акбар будет уничтожен войной».
«Города не могут быть уничтожены», — ответил жрец. «Их восстанавливают до 70 раз, потому что боги знают, зачем возвели они их именно в этом месте и нуждаются в них». В сопровождении свиты приблизился правитель и спросил, о чем говорят они.
«О том, что надо искать мира», — сказал Илия.
«Если боишься, уходи во свояси», — неприязненно ответил жрец.
«Изавель и царь Ахав ищут убить беглых пророков», — сказал правитель. «Ты лучше расскажи мне, как сумел подняться на пятую гору и не погибнуть от небесного огня».
Жрец понимал, нужно прервать этот разговор. Правитель, склонный договориться с ассирийцами, мог во исполнении своих намерений прибегнуть к помощи Илии. «Не стоит склонять к ним слух. Вчера, когда его привели ко мне на суд, он плакал от страха».
«Не от страха, а от осознания того зла, которое я породил. Я боюсь только Господа и себя самого. Я не бежал из своей страны и готов буду вернуться туда, как только позволит Господь мой. Вернусь и низвергну вашу красавицу-царевну, и вера наших предков одолеет и эту опасность тоже».
«Нужно обладать очень черствым сердцем, чтобы не поддаться чарам Изавели», — насмешливо сказал правитель. «Но даже если это и случится, мы отправим в Израиль другую, еще более прекрасную. Мы делали так и раньше, сделаем и потом». Он говорил правду. За 200 лет до этого царевна Сидона обольстила мудрейшего из всех, кто правил Израилем, царя Соломона, заставила его возвести храм в честь богини Астарты. Соломон исполнил ее волю и в наказание за святотатство лишился трона, ибо Господь наслал на страну войско соседей.
«То же самое произойдет и с Ахавом», — думал Илия. «Когда придет пора, Господь даст мне исполнить его волю. Но зачем пытаться переубедить этих двоих? Ведь они в точности такие же, как те, кто в доме вдовы на коленях возносил хвалы богам пятой горы. Обычаи и привычка никогда не позволят им думать иначе».
«Жаль, что нам приходится исполнять закон гостеприимства», — сказал правитель, наверняка уже позабывший слова Илии о необходимости искать мира. «Не будь его, мы помогли бы и Изавели извести всех пророков под корень».
«Нет, вы сохраняете мне жизнь по иной причине. Я ценный товар, и вы не хотите лишать Изавели удовольствия расправиться со мной собственными руками. А еще и потому, что со вчерашнего дня акбарцы уверовали, что я могу творить чудеса. Вы боитесь разгневать своих граждан, которые думают, что на вершине пятой горы я встретил богов».
Правители и жрец, не дослушав Илию, двинулись в сторону гор. И в этот миг жрец решил, что уничтожит пророка при первом же подходящем случае, ибо товар, который раньше сулил выгоду, ныне стал опасен. увидев, что они уходят. Илия едва не впал в отчаяние, что же сделать ему, чтобы послужить Господу, и, став посреди площади, принялся кричать: «Народ Акбарский! Вчера вечером я поднялся на пятую гору и говорил с богами, обитающими на вершине, а когда спустился, смог вернуть сына вдовы из царства мертвых!» Люди обступили его, благо историю чудесного воскрешения была уже у всех на слуху. Правители жрец замедлили шаг, потом повернулись, чтобы узнать, что происходит. А израильский пророк возглашал, что своими глазами видел, как боги пятой горы признали верховенство Бога Единого и поклонялись ему. «Я прикажу убить его», — сказал жрец.
«А жители тогда восстанут и ополчатся на нас», — ответил правитель, которому было любопытно, что же такое говорит чужестранец. «Лучше выждать, чем совершить ошибку», —